Поехали.
Друзья, сегодня у нас 24 декабря 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободска. Это лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мне будут помогать бумси. Вот они, хорошенькие позы. Значит, помнится, на предыдущей лекции мы с вами долго размышляли и рассуждали на тему формула счастья. И я опять в очередной раз дал вам, так сказать, тайм-аут подумать, собраться с мыслями. Давайте честно и откровенно, кто думал? Не скажу, что... А кто честно не думал? Да, 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 с вами счастливым не станешь быстро. Так, ладненько, ну ничего, будем тогда это оживлять все эти наработки. Значит, но давайте по нашей традиции, кто себя похвалить желает? Есть такие люди? Да, кто? Да, да. Да, вперед, хвалить себя надо.
Да, ага, бумсики.
Я Анастасия, Международный открытый йоговый университет, группа 4. Хочу себя похвалить за то, что сегодня мы с моей подругой собрали подарки для детского дома. И...
О, молодцы, браво! Так, чудесненько. Помнится, на прошлом занятии как-то с трудом мы вспоминали анекдот о том, как надо приобретать знания. Мы сейчас его будем вспоминать с вами, но перед этим, кто позу выполнит с улыбкой жизнерадостной, открытой, завораживающей, привлекающей взоры? Welcome! Прошу! Ага, представиться! А то это как, знаете...
Елена, Международный открытый йоговый университет, группа Астра.
Так. Ага. Ва, браво. Что ж такое, зайки плакают. Значит, так, друзья, давайте-ка мы действительно с вами вспомним этот анекдот, как надо приобретать знания. Анекдот-то анекдотом. Но чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что это, знаете, отчасти анекдот. Это больше, так сказать, истина. Кто поможет? Прошу. Так-с.
Международный открытый йоговый университет, Соломатина Ирина, группа 4. Анекдот о том, как надо приобретать знания.
Правильно, про очень хорошо. Анекдот о том, как надо приобретать знания.
Сначала нужно более дневник получить знания. Потом найти то место, где это знание можно получить, от кого узнать. А потом это знание нужно получить. Далее его зазубрить. А потом нужно размышлять об этом знании, практиковать его, обсуждать это знание с другими людьми. А потом нужно преподавать это знание, рассказывать о нем другим, и потом, может быть, оно до тебя начнет доходить.
Напрактиковать. Сделали упор?
Да.
Да. Самое главное, друзья. А что, если бы было бы наоборот? Сперва обучай знанию. Сперва объяви себя великим гуру. Затем начни всех обучать. Потом попробуй попрактиковать его. Затем все-таки поговори со знающими людьми, может, ты что, не так практиковал, да? Потом, поговорив со знающими людьми, может быть, и первоисточник надо почитать, там, где-нибудь, значит, из первых рук получить. Потом, может быть, все-таки бы зазубрить неплохо этот первоисточник, да? А потом подумать, собственно говоря, а нужно ли мне это вообще знание, а тому ли я всех учил? Друзья, вот этот вот, к сожалению, анекдот, вывернутый наизнанку, это печальная реальность. сегодняшних дней. Я, к сожалению, стал... Так, что там у нас? А, очень хорошо. Значит, я, к сожалению, сталкиваюсь с большого количества процентом людей, ну, как вам сказать, разной вменяемости, разной степени вменяемости. Уж не знаю, то ли это, знаете, такое, как-то обратная сторона долгого железного занавеса в Советском Союзе, но у них примерно все точно так же происходит. Поэтому, знаете, даже сам анекдот, он не столько лишь анекдот, сколько лишь такой толчок вашему разуму, вообще говоря, поразмыслить о себе, о своем дальнейшем пути, о том, чем вы занимаетесь, ну как бы и так далее и тому подобное. И все-таки действительно ухватить такую вещь, что можно очень много красиво говорить, всякие умные вещи про духовность, про высшие знания, но это всего лишь слова. А за словами должно быть реальное изменение вашей жизни к лучшему. Если этого нет, значит, слова подвисают. Что бы при прочих равных ни случалось. Поэтому еще раз и еще раз рекомендую вам, запомните этот анекдот. Может случиться так, что даже научившись правильно говорить слова, даже начав практиковать, вам только кажется, что вы понимаете. А по-настоящему все придет, как вы помните из аксиоматики йоги, когда вместе соберутся три фактора. А именно джнана, ичха и крия. Знание, воля и действие. А все же остальные, так сказать, источники знания или источники, как говорится, образа жизни, где отсутствует хотя бы один из этих компонентов, должен вызывать у вас большое напряжение, то есть известное недоверие. Браво, 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 браво. Так, чудесненько, чудесненько. Давайте-ка мы перейдем к основной теме нашей лекции. Итак, на чем мы там остановились? Кто нам напомнит? Есть ли желающие напомнить? О чем был разговор? Ну как же так? Нет желающих. Мы с вами там и Будду Гаутаму, да, прошу, копнули, что называется, и всех на свете.
Международный открытый йога-университет, Анна Группаска. Мы остановились на формуле счастья Ландау. И про буддизм, кто-то из нас должен был подготовить коротенький конспект. Вот по поводу формулы счастья...
Сейчас, секунду. А насчет буддизма коротенький конспект есть ли? Есть. Ура, ура. Да, так прошу.
Значит, Олег Ландау был физиком. И он очень гордился даже вот, более чем своими достижениями физики. Он гордился своей формулой счастья. Заключается она в следующем, что нужно любить жизнь, наслаждаться ей, активно стремиться к счастью и быть искренним. Вот. И, в принципе, вот о его жизнеописании, то есть по его жизнеописанию может сделать вывод, что именно так и жил. Потому что, несмотря на то, что он очень много часов работал упорно, много добился физики, открытий сделал, он еще был опасным хорошим водолазом.
Да, 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 вот, да, вот что, да, ходок, ходок был. Вот. Да, ну давайте немножко. А у кого есть добавить что к формуле Ландау? Никто ничего не интересовался?
Я.
Да, хорошо, да, прошу. А то у нас, знаете, превращается все в такое ток-шоу, еще телекамера не хватает и все. Собственно, о чем говорить? Да, прошу.
В самом классе Олег Ландау взял три компонента обязательно для счастья каждого человека. Это работа, он считал, что труд он просто необходим, это требует доказательств, это огромная самореализация. Вот вторым фактором он ставил любовь, причем он как любил жену свою, постоянно говорил, что главное его обязанность сделать ее счастливой. Так и любил общаться вот,
Просто с представительницами женского пола. Да.
И третий, это было общение с единомышленниками, и он очень любил бывать в компании, собирал друзей тоже на квартире, все они обсуждали научные какие-то достижения.
Замечательно, чудесно. Давайте я со своей стороны. Так, больше еще кто хочет? Никто больше про Ландау не скажет. Знаменитая, друзья, личность была. Не Нобелевский лауреат, один из немногих, знаете, вот в одной линии с Эйнштейном, Гейзенбергом, там, не знаю, Шрёдингером. То есть это достаточно серьезные имена. И не будь их, и наша бы современная цивилизация, еще неизвестно, как бы наука пошла развиваться. Да, давайте я немножко поясню. Действительно, Ландау отличался совершенно оригинальностью подхода к анализу всех происходящих явлений, что в результате сделало его одним из самых выдающихся физиков. Он, кстати, герой Советского Союза, в атомном проекте тоже принимал участие, бомбу делал. Не герой, герой социалистического труда, вот, правильно. Да, так вот, он отличался тем, что, как бы это сказать по-йоговски, всегда применял второй принцип йоги на полную катушку. Все, с чем бы он сталкивался, он пытался проанализировать с позиции, как вам сказать, здравого смысла, логики, классифицировал те или иные явления, иногда получал достаточно парадоксальные, очень интересные, иногда анекдотичные выводы. Вот в частности, известно еще также из его жизни такой эпизод, когда они выводили с друзьями формулу, как сказать, лицезрения женщины. Вот идет впереди девушка, женщина, и вот надо вывести формулу, на каком расстоянии к ней подойти, чтобы все ее сильные стороны красоты были наиболее видимы, а все слабые не замечались. И там были поправки на остроту зрения, у кого, значит, очки, у кого нет, там время года и так далее. То есть достаточно, знаете, своеобразный, я бы сказал, подход к анализу женского пола. Вот. Но чисто научный подход, действительно, там была формула. Также известны другие такого плана формулы. Ну и в частности, известен он был тем, что фактически в степени концентрации при размышлении над теми или иными явлениями он достигал таких высот, которые в йоге, ну, собственно бы, наверное, приближались к состоянию самадхи. Я поясню такой на примере. В 1938 году, когда всех арестовывали, ну почему бы нет, с него посадили в тюрьму. НКВД посадило в тюрьму на год. Собственно, счастье, что жив остался. Понятно, у него не было ничего. И когда спросили его, ну как тебе там сиделось в тюрьме, на что он ответил, ну типа там тебя не били, потому что же пытки тогда применялись. У нас же в стране-то любят людей пытать, насилие применять. Он говорит, да нет, меня, говорит, не били. Говорит, а вообще, говорит, я, говорит, тюрьму-то не особо запомнил. Почему? Потому что как только становилось чуть-чуть неприятно, я в уме делал работу физическую. И он за год тюрьмы, как говорят, в уме, чисто в уме, не имея ни карандаша, ни листка бумаги, сделал три какие-то очень серьезные работы, которые потом вошли вот в такую кладовую всей науки. По-моему, по гидродинамике одна из них. То есть человек умственно настолько концентрировался на деле своей жизни, теоретической физики, что не видел вообще ни сокамерников, никого абсолютно не видел. Но при этом другая сторона у него была очень интересная. Он страшно страдал от того, что кормили в тюрьме, ну как там в основном, то там горох, то какое-то пшено. А вот я не помню, что-то он не ел. То ли горох не ел, кашу какую-то он не ел, да. Ну, представьте, человек сидит в тюрьме, когда там вообще есть нечего, а Ландау еще заявляет, что он не будет есть кашу. И он так все меньше и меньше ел. Все думали, что это блажь. Все думали, что это, ну как это так может быть, как человек сейчас же с голоду умрет, не принимая пищу. И никто не мог поверить, что в степени своей концентрации и владения
ну, как бы методами сосредоточения он мог запросто подавлять инстинкты самосохранения. То есть, потому что обычно, если хочется есть, ты уже нравится, не нравится, ты начинаешь есть. А он настолько сильно владел этими методами, что вот он мог абстрагироваться от окружающей вселенной, от всего, и в уме выполнять работу. Вот. Так вот, известна его формула счастья. Девочки абсолютно правильно ее, так сказать, осветили. Но известна еще другая интерпретация. Такая, как бы сказать, временная. Что у каждого из нас есть время жизни, которое мы можем как-то потратить. И он считал, что одну треть жизни обязательно надо тратить на любимую работу. Вот если у тебя есть любимая работа, ты должен просто поглощаться в нее, жить ей, потому что это источник как бы внутреннего счастья и внутреннего островка незатронутости. Действительно, что бы вокруг ни происходило, ты раз занялся своей любимой темой, и ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего тебе не надо, ты счастлив. Но долго находиться в этом островке незатронутости работы ты не можешь больше, чем, скажем, треть своего времени. Поэтому он начал, знаете, вычислять и экспериментировать, безусловно, на себе, какие же другие еще, ну, на что оставшиеся части времени должны быть потрачены. И следующее, к чему он пришел, что другую треть времени надо тратить на общение с единомышленниками, себе подобными, то есть с теми людьми, с которыми, ну, у тебя общие интересы, ты там можешь общаться, как-то проводить время, ну, по-разному, не обязательно, значит, вот в обсуждении чего-то, ну и в отдыхе, то есть вот обязательно общение с единомышленниками. Потому что если у тебя, скажем, когда ты занимаешься работой, что-то не идет, то у тебя как бы работа перестает быть таким островком незатронутости, да, где ты счастлив. И ты на этот момент переносишь свое сознание в общение с окружающими людьми и радуешься до тех пор, пока у тебя, значит, твой подсознательный разум там не решает каких-то проблем. Но считал он, что этого мало, и поэтому другую треть времени он, как сказать, призывал тратить на то, что называется любовь. Правда, вот как девочки правильно сказали, он отличался известной любвеобильностью, и помимо красавицы жены, значит, были еще женщины, у которых он пользовался популярностью. Ну, грубо говоря, некоторые говорили, что вот он, как бы это перефразировать пушкинскую фразу, ходок. Да, но только в хорошем смысле слова. Причем он считал, что это неотъемлемая часть жизни мужчины восхищаться красивыми женщинами. И как бы считал, что вот как раз третью часть жизни он должен как раз и потратить на то, что вот он называл любовь, на общение, значит, с противоположным полом. И действительно, как бы, когда и в работе у тебя, значит, ты подустал заниматься работой, и единомышленники тебе поднадоели, да? Вот, то общение как бы с противоположным полом, оно, ну как вам сказать, как бы в очередной раз переносило акцент сознания. А дальше ситуация закольцовывалась. То есть от общения с женским полом опять заняться работой, от работы, значит, общение с единомышленниками и так далее. То есть получалось, что как бы жизнь, как бы ты начинал как бы, знаете, как на гребне волны плыть по жизни, с одного гребня на другой, с одного на другой. И жизнь была очень интересная и захватывающая. Вот. А вообще я рекомендую, поинтересуйтесь биографией Ландау. Это был нетривиальный, неоднозначный человек. То есть интересные, ну, безусловно, для специалистов в первую очередь до сих пор актуальны все те труды, которые он сделал. В частности, он объяснил там явление сверхпроводимости и прочие другие. Но также интересны еще и другие моменты его жизни. Потому что, это, знаете, это действительно как люди с другой планеты. То есть они, живя в нашем мире, причем вы должны помнить, что это 30-е годы, всех там сажали. Там, Великая Отечественная война, после войны, да, они все равно они все равно умели жить так, как они хотят. Не так, как их прессует, значит, окружающий мир, хотя он действительно прессовал со страшной силой, очень сильно, да, а так, как они хотели. И в этом отношении, ну, как бы это следует даже почему-то и поучиться у таких неординарных личностей. Хотя, кажется, ложка дегтя тоже должна быть добавлена. Отличался Ландау иногда очень скверным характером и иногда за острым словом в карман не лез, что, в общем-то, сформировало достаточно большое количество и таких, как бы, людей, мягко говоря, его недолюбливающих. Но это, как бы, некоторые говорят, издержки гениальности. Чудесно! Кто нам, значит, у нас был доклад, должен быть доклад про буддизм. Еще кто у нас обещался? Никто не подошел. Вперед!
Это четыре благородные цели, которые мы обещали рассмотреть на этой лекции. Еще раз хочу напомнить, буддизм начинался не как мировая религия, а скорее как система самопознания.
Ага, Википедия, да, у нас сейчас единственный источник, да, Викиликс и Википедия, да.
Ну, в принципе, достаточно подробно рассказано, это слева истина о страдании. Все же здесь свады, так или иначе, страдают. А, либо страдания от перемен, либо страдания, усугубляющие другие страдания, либо страдания, собирающие страдания.
Да. Да. Не, ну это лучше же, я вас призывал найти хоть одного живого буддиста настоящего. Тетя мой Зоин, громко, наверное, я сказал. Напугал дядька, нехороший.
Итак, страдания, они трактуют как некую неудовлетворенность. Ландау, да, постоянно нужно менять. Все надлежало, и так или иначе будет. И что он предлагает? Он предлагает разобраться по поводу какого-то.
Ничего, ничего, нормально, нормально.
Причина страданий – это желание. Поскольку у нас постоянно есть желание, эти страдания...
Сейчас полезем целоваться.
Дальше буддизм предлагает уйти в нирвану, чтобы избавиться от этих страданий. И уйти в нирвану восьмеричным путем. Это, сейчас я перечислю. Так. Это правильный взгляд, правильный настрой, правильная речь, правильные действия, правильная жизнь, правильные усилия, правильное сосредоточение внимания и правильная самадхи.
Даже самадхи. А бывает неправильная самадхи.
То есть вот такой вот.
Ага. Так, а четыре благородные истины, значит,
это истина о страдании.
О страдании.
Истина о желании.
Ага.
Как причине страдания. Ага. Потом истина о нирване, как способе преодоления, ага, страданий и как путь, это восьмеричный путь.
Ага. Браво, браво, браво. Хотя сразу вас предупреждаю, разные встречаются интерпретации, но по сути дела, как говорится, чем занялся Будда? Будда начал с очевидного. Ну, с очевидного факта, что в жизни есть страдания. Отобрала. Вот, что в жизни есть страдания. И понятно, что самое интересное... По очереди сейчас будет. Друзья, я боюсь, что, знаете, это невербальное обучение йоги. Вот мы сейчас свидетели, да? Это, знаете, в тибетских всех этих самых обычно повествования, когда ученик пришел к учителю, учитель дал, значит, наставление, а потом спел песню и сплясал, значит, какой-то там танец, что явилось невербальным толчком к уму ученика, и ученик просветлился. Вот я думаю, что он тоже на этом уже пути.
Да, так вот, смотрите. Страдания, да, они есть страдания. Это называется опытный факт, с которым сталкивается человек. Страдания бывают физические, бывают ментальные страдания, психические страдания. То есть спектр страданий самый разный. Иногда физически все в порядке, а все равно ты страдаешь. А иногда, как говорится, вроде бы ментальность в порядке, а ты физически можешь страдать там, и так далее и тому подобное. И понятно, но Будда стал размышлять, собственно говоря, а в какой-то радости у нас здесь страдания. И, так сказать, вот долгой такой цепочкой анализа фактически косвенно прошел по тому же самому пути, который мы можем встретить и в аксиоматике йоги, что причина страдания, ну, в частности, желания, ну, а причина желания, есть еще более глубокий, как говорится, шаг вглубь, неведение. По сути дела, как бы есть самые разные моменты, из-за которых мы можем страдать. Допустим, мы можем дать себе какую-то установку, что в жизни будет все развиваться по одному сценарию. А потом, когда наша установка или наши планы перестают сбываться, даже если происходит что-то другое, в общем-то нейтральное, то мы воспринимаем это как страдание. То есть иногда мы сами себя как бы самопрограммируем на страдание. Иногда это действительно страдание от каких-то факторов, ну, физических. Там, голод, болезнь, там, не знаю. Вот. Но так или иначе, следующая такая была мысль совершенно замечательная у Будды. Это, можно сказать, такая очень серьезное заявление, друзья. Что на самом деле есть состояние, когда нет страданий. Вот вы в своей жизни особо видели много людей, у которых вообще никогда не было страданий. Вообще никаких. Я боюсь, что вряд ли. То есть этот факт на самом деле не очевидный. Даже счастливый человек, который считает себя счастливым, но может там немного страдать, там, допустим, от холода, жажды, зноя там, или еще чего-нибудь. А вот мало кто из вас, я думаю, встречал людей, которые действительно стопроцентно счастлив. И что нет даже тени страдания. И вот это очень серьезное авторитетное свидетельство, которое, в общем-то, дал Будда, и из которого потом, в общем-то, и возник буддизм. Потому что если утверждается, что такое состояние, как минимум, в принципе, есть, то это уже само по себе замечательно. То есть не все так плохо. Вот. А представьте, что Будда сказал, что весь мир, как говорится, страдания, у страдания есть причины, и нет способа преодолеть его, в принципе, да, вот это наша природа. Нет, Будда такого не сказал. Будда сказал, что есть состояние для жизни человека, когда нет страдания, и, ну, и дальше, как человек чисто практически, он дал еще и способ достижения этого состояния. По сути дела, если так проанализировать, никакой такой, знаете, уж совсем фундаментального противоречия с какой-то глубинной аксиоматикой йоги здесь не наблюдается. То есть, по сути дела, в йоге говорится о том же самом, но только, как вам сказать, более прорисовано, что ли, да, и более абстрактно. Более абстрактно. Ну и йога, к счастью, не превратилась в религию, во всяком случае, пока еще. А, вот. И для нас же ценна, ну, как бы, вот, формула счастья, да, то есть это вот путь, как было сказано здесь, восьмеричный, но на самом деле в разных группах поучений для разного буддизма, буддизму еще раз говорю, рознь, есть там буддизм Нагараджуна, есть тибетский буддизм, ламаизм, есть старый, добрый еще, как говорится, там, буддизм на Цейлоне где-нибудь. Он очень радикально отличается от, так сказать, того же, что вы встретите в Тибете. сих пор. Замечательно. Теперь идем дальше. У кого еще какие формулы образовались для счастья? Давайте собирать все, что нам оставила в наследие наша цивилизация. Я прошу.
Я вот тут размышляла о счастье, нашла несколько афоризмов из высказываний неизвестных людей, которые говорили о счастье.
Очень бы хотелось послушать их.
Например, счастье – это хорошее здоровье и плохая память. Альберт Швейцер.
Так, давайте вдумаемся. Хорошее здоровье, но плохая память. Кто не согласен? Обоснуйте, кто согласен, кто не согласен. Давайте, друзья. Проявляйте инициативу. Прошу.
Я не согласен, что плохая память, потому что плохая... Мы должны все контролировать. А если у нас плохая память, то мы как бы чего-то...
То мы и не помним, да? Счастлив я. С чем сравнивать, да? Так, замечательно, да?
Я согласна, потому что... Меня зовут Я согласна, потому что...
Согласна.
Согласна,
да.
Это плохая память. Потому что, когда плохая память, то человек не помнит все, что плохое с ним было, и он находится в состоянии хорошем.
Ага, ага, значит, какие-то такие, знаете, эмоциональные страдания можно избежать, если просто память. Чик-чирик выключил, все ее нету. Еще у кого?
Я.
Да, пожалуйста.
Я не согласна, что если плохая память, то значит хорошее здоровье.
Да нет, там не про здоровье. Там нет, там увязка была не то, что у тебя плохая память, то у тебя хорошее здоровье. А то, что если то и другое, то ты счастлив. Хорошо, дальше кто еще? Да, пожалуйста.
Есть такая бабочка, я, правда, к сожалению, не помню ее название, но ученые установили, что у нее память длится какие-то там 20 секунд. И это говорит о том, что если эти 20 секунд она счастлива, то она думает, что она счастлива всю жизнь. Но если 20 секунд она несчастлива, она думает, что она несчастлива всю жизнь.
Ага, ага, ага.
Поэтому это ничего не гарантия. Ну, вот момента, когда мы будем беспредельно
счастливы,
так было всегда. Но потом...
То есть памяти не осталось, а осадочек какой-то. Да, ложечки потом нашлись, а осадочек остался. Да? То есть, как, знаете, в анекдоте. Известный анекдот, не буду его повторять, сами найдете его. Так, замечательно, следующее высказывание.
Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая. Но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь.
Так.
Келлен Келлер.
Ага, значит, смотрите, формула счастья, да? Что на самом деле, как это у Михаила Васильевича Ломоносова, если что где-то убыло, то где-то что-то прибыло. То есть, если в чем-то одном вдруг что-то закрывается, перспективы чувствовать себя счастливо, то в этот же момент где-то должно открываться. А наша проблема в том... что мы хватаемся, значит, начинаем ломиться в закрытую дверь, хотя рядом открытая. Кто согласен с этим утверждением? Ага, это уже... А кто не согласен? Ну что, нету оппонентов, что ли? Нет, друзья, так не пойдет. У нас должны быть хоть какие-то дискуссии здесь. Псевдооппонент. Придумать контра... Знаете, как это? Есть прокурор, он обвиняет. А есть адвокат. Да, прокурора мне, да, пожалуйста.
Например, смотря что рассматривается счастье, если мы берем какое-то внешнее счастье, да, например, я счастлив от того, что вокруг абсолют. То есть все есть абсолют, и если мы начинаем искать какую-то другую дверь вдруг, а не абсолюта для твоего счастья, тогда мы теряем тот вот этот изначальный посыл счастья.
Нет, а вдруг это у нас череда таких дверей, которая с каждой дверью, ты приближаешься, скажем, к абсолюту. Вот так, скользишь от двери, от подъезда к подъезду. Ага, хорошо. Ладно, еще, да, пожалуйста.
Я тоже поддержать Михаилов, он как прокурор, в том плане, что если человек будет все время метаться, да, в разные двери, а может быть имеет смысл ударить на эту дверь, приоткрыть ее и идти дальше своим путем. То есть волю проявить и как бы настойчивость, а ты будешь каждый раз прыгать по разным дверям.
Да, то есть может быть это твоя карма благая проломить, знаете, эту дверь, да, а соседняя дверь уходит в сторону, может не твоя дверь открылась. Может быть это, знаешь, знаете, как бы такая кармическая препятствие. Замечательно, следующее.
Если бы строили дом счастья, то самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания.
Ага, ага, под зал ожидания. Так, осмыслили?
Я против.
Кто за? Кто против? Кто воздержался? Так, воздержавшихся много. Кому наплевать? Так, давайте, кто за? Выскажите свою аргументацию. Друзья, учимся рот открывать. Сложные вещи объяснять простым языком. Это опять же, возвращаясь к Ландау, он считал, что все должно быть ясно и понятно. Что как только где-то какая-то муть, то там что-то не то. И все науки он квалифицировал на естественные науки, неестественные науки, противоестественные науки. Да. Прошу. Да, 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 громко.
Международный открытый йога-университет.
Хотел добавить нагло, с вызовом.
Александр Трубаста. Ну, то, что самая большая комната отведена, должна быть по залу ожидания, это, ну, можно сказать, очевидно, потому что если бы самая большая комната была под счастье отведена, то все были бы счастливы и просветлены. А мы такого не наблюдаем в мире. Вот, ну и под зал ожидания, соответственно, потому что... Мы всегда, ну, по большей части своей жизни, думаем, что мы будем счастливы там и тогда, где-то в будущем, или были счастливы там и тогда, где-то в прошлом.
Ага.
И стремимся к чему-то постоянно.
Друзья, а вот как, можно ли действительно в продолжении этой темы сказать, что ожидание счастья – это уже само счастье? Ну, к примеру, я влюблен безумно в девушку. У меня сегодня в 7 часов с ней свидание. Напротив памятника Пушкину, да? И я в предвкушении этого свидания, хотя свидания еще нет, девушки нет. Девушка будет, потом. Нет, так вот самое смешное, что она действительно может не прийти, но это время ожидания счастья. Не является ли это тоже формой счастья? Прошу.
Да, действительно, есть такое выражение ожидания праздника лучшего праздника, потому что часто мы чего-то ждем значительного, и именно в ожидании проживаем счастливые мгновения, а потом, что вот это событие, которое мы ожидаем, может быть, как-то промежут, и вот все пойдет не по плану, но в это время, которое прошло в ожидании, оно действительно ценно само по себе. И мне вспомнился роман Владимира Набокова «Машенька», где как раз герой ждал приезда любимой, там много чего передумал, перечувствовал, целая жизнь пронеслась, а потом, когда нужно было ее идти встречать с поезда, он решил, что это будет мечта женщины.
Все, самое счастье он уже и так, значит, в предвкушении выжил. Кто такая Машенька? Далее идем дальше. Да, 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 что не спросили?
Против.
Про шутку, это у меня уже, я страдаю уже провалами памяти. Кто против, друзья? Кто выскажется? Прошу.
Алена, ну, мне кажется, наоборот, что ожидание может, наоборот, человека сделать несчастливым. И на самом деле много людей так и живут, они в ожидании чего-то, что случится, это какая-то степень постоянного неудовлетворенности.
Ага.
Что они сейчас не наслаждаются тем, что есть, а находятся в ожидании чего-то не совершившегося еще. То есть, мне кажется, наоборот, иногда отводит от их цели. Откидывает, то есть человек ждет,
ждет, а не делает, не
живет.
Ага, 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 ага. То есть это парализует его способность действовать, стремиться к счастью. Ага. Как... То же самое, еще у кого, да? Железной рукой коммунизма загоним человечество в рай, да?
Ага.
Прошу. Ольга, погромче.
В продолжение слова Мадонны, я хотела сказать, что ожидание – это ассоциативная связь. Оно как уместное, так и неуместное.
Ага.
Если это ожидание действительно какое-то бездействие, и ты ждешь, пока тебе свалится что-то на голову, то это, наверное, неуместно. А если это вера во что-то хорошее, в то, что это случится, то тогда это уместное ожидание.
Ага. Ага. Еще у кого-то мнение было, да, пожалуйста.
Я задумал,
Но здесь еще такой момент, получается, что тот человек зависит от внешних факторов. А по большому счету счастье – это уже внутреннее состояние. Если человек хочет быть счастливым, да, от ожидания свидания, он уже счастлив сейчас, это не просто ожидание, это просто счастье в обычном смысле слова. А потом будет счастье, когда он девушку встретит, то будет
другое счастье.
Продолжение этого счастья.
Да, друзья, пожалуйста. В особенности, кто молчит, друзья, всем надо рот открывать.
Елена, группа Читу. А вот у меня возник немножко другой образ этого храма счастья. Если строить храм счастья, то большее место должно быть отведено под какой-то лабиринт, который ведет к этому счастью. И люди по нему ходят, и мы находим свой путь.
Ага, замысловато, лабиринт. Ага, чудесно, друзья. Но я вот опять же со своей стороны хочу добавить, но ведь есть другая поговорка, что нет ничего хуже, чем ждать и загонять. То есть это примерно из той же серии, где когда фактор вот этой большой комнаты ожидания может как раз быть не на пользу счастья, а в обратную сторону. Дальше.
Следующее высказывание Платона, который говорил, что стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
Так, еще раз. Что делать?
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
То есть, стараясь о счастье, то есть, помогая счастью других, да?
Да.
Помогая счастью других, мы находим свое собственное. Кто согласен? Тотализатор такой провел. Кто не согласен? Кто воздержался? Кому наплевать? Ладно, кто согласен? Аргументация, желательно из тех, кто молчал до этого. Друзья, это шанс для вас. Понимаете, вот что сейчас происходит? Мы, кстати, не сделали нашу медитацию ом хрим-хрим-хрим. Давайте, выпрямились. Спину, шею, голову. Наши заочники у экранов также выпрямились. Думаем об облаке школы. Думаю о учителях и учительницах. Они очень ненавязчивы. Никогда не будут вторгаться в вашу жизнь до тех пор, пока вы сами не обратитесь к ним. Поэтому представляем их себе так, как получается. Наша задача напрямую установить с ними связь. Не через посредников, а напрямую. И слухали про себя, повторяем нашу любимую мантру. Ом хрим хрим хрим. Поехали. Ом хрим хрим хрим. Теперь возвращаем сознание в наш зал, открываем глаза. Вы помните, да, идеал любого йоговского или духовного учения – это свобода. Ни один учитель никогда не станет, не будет третьим лишним между вашим высшим «я» и абсолютной реальностью, и так далее, и так далее. В лучшем случае, он... Да-да-да, сейчас достанется, сейчас... А вот эту штучку надо отцепить.
Ну вот. Вот, поэтому где-то в известном смысле задача каждого из вас самостоятельно протаптывать дорогу на общение один на один с Высшим. Но это иногда трудно сделать, потому что мы не верим в свои силы. Иногда нас что-то уводит в стороны там, и так далее, и тому подобное. А иногда мы просто как бы не можем себя выразить. И здесь сейчас, в кругу единомышленников, где вот эта вот концентрация направленности мысли очень большая, каждое слово, которое вы сказали вслух, мантра... Почему я предоставляю и прошу вас высказываться? Потому что одно слово, сказанное вслух в этом зале, оно может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь. Потому что оно усилится вот этой вот энергией единомышленников, энергией высшего. Понимаете? Поэтому я прошу, те, кто рта не раскрывал, хотя бы встаньте и промычите. Прошу. Да, возвращаемся мы к нашей, так сказать, теме.
В конечном итоге
представиться только.
Ага. Международный ответ университет. конечном итоге делаем благо другим, мы делаем благо себе, поскольку мы в конечном итоге являемся единым целым.
Ага, такая точка зрения. Еще, прошу.
Вообще, официально называется Международный открытый йога-университет. Вообще получается, что мы об этом говорим каждый день, когда делаем медитацию, мы будем все живые существа счастливы.
Ага.
Все вокруг нас счастливы.
Ага, друзья, поздравляю вас! Оказывается, вы уже втихаря приближаетесь к счастью, как выясняется, делая практику, да будьте живые существа счастливы. Прошу!
Я думаю, что вот это вот соотношение... Анастасия, группа 3, Международный открытый йога-университет. Соотношение между счастьем отдельного человека и счастьем окружающих, наверное, трех типов бывает. Это когда я счастлив, потому что вы все несчастливы. Я счастлив, но я, в общем-то, не против, чтобы вы были счастливы. И я счастлив, когда вы счастливы.
Ага.
И вот это вот первое, там в самых экстремальных проявлениях, это всяческие там маньяки, убийцы и так далее. Но, в общем-то, те люди, которые смотрят с увлечением какие-нибудь там сводки криминальных хроник, они, в общем-то, отчасти...
Нет, зачем же? Можно звериные законы капитализма. Ах, моим конкурентам плохо. Ой, а мне очень хорошо.
Да, это же... И такая достаточно средняя позиция, что мне хорошо, но, в общем-то, если вам хорошо, ну, нормально, если мы никак не конфликтуем, и вы не претендуете на мое счастье. Ну, а вот учителя и учительницы йоги, про которых мы сейчас вспоминали, они к третьей категории относятся, и мы даже в медитации об этом говорим, что им от нас ничего не надо, кроме того, чтобы мы были счастливы. И они нас... Ну, то есть у нас вот такая вот зависимость между нами. Их желание, чтобы мы были счастливы.
Да, замечательно. Так, еще...
Четвертая стадия.
Четвертая стадия чего? Алкоголизма? Да.
Я счастлив, независимо от того, счастлив или нет. Но я готов помогать вам.
Вообще, знаете, это по-другому тогда можно сказать. Я счастлив, и я не в курсе, а есть ли вообще в природе кто-нибудь, кроме меня, да? А все вокруг галлюцинация. Ну, галлюцинация, она и галлюцинация. А вдруг никого нет? Вот, друзья, это же очень серьезный вопрос вашему разуму. Вот сейчас сядьте, выпрямите спину, шею, голову и задайте себе один и тот же вопрос. А может быть, это вам все лишь кажется, что вы пришли на лекцию? А может, это действительно игра вашего воспаленного воображения, а вас, вот вы один всего лишь, и такая вот множественная галлюцинация. А людей нет. Есть игра с самим собой, своего собственного воображения в своем собственном разуме, а никого нет. И вот как вы можете доказать это положение или опровергнуть его? А никак. Почему Зоенька? Вот, ладненько, замечательно. Еще кто? Да, пожалуйста. Ага.
Мне кажется, это положение внутри благодарности, например, родителей, которые заботятся о своих детях, которые предвещают, независимо от того, насколько мы какие трудности они встречают, что им чего-то они приходится решать себя, какие-то работы и так далее.
Ага.
А если всегда, что есть люди, не могут найти людей, которые способны заботиться не только о своих родных, очень близких, знакомых людях, но проявлять там сострадание и делать какие-то отношения к чужим, к посторонним, которых они, в общем-то, и не знали, которые помогают престарелым, не знаю, детям, сиротам, животным, бездомным, ну и так далее.
Замечательно. Вообще, друзья, вот знаете, вот я в защиту, так что там, раздеваем уже.
Сняли уже все теперь, штанишки.
Вообще, друзья, знаете, вот в принципе этой формулы, что хочешь быть счастливым, делай счастливых всех вокруг себя. Вообще здесь есть составляющая, как бы вам сказать, не теоретическая, а практическая. Во всяком случае, я знаю такую закономерность. Приходит ко мне человек и говорит, плохо мне жить на свете. А видите, все думают, что я учитель жизни, а я всего лишь преподаватель йоги. Все думают, что я, знаете, сейчас вот так вот стану в позу, так умно что-то буду, там, сын мой, да, поступай так-то и так-то.
А я ведь не являюсь учителем жизни, я преподаватель йоги, это две большие разницы, надо сказать. Так вот, тем не менее, все равно, единственное, что я могу сказать человеку, вот у тебя депрессия. Или, знаете, пользуясь сленгом, расколбасила тебя. Бывает, почему нет, авитаминоз, темное время суток, вообще, ну, много разных причин, дурная карма, мало ли, да? Вот, и вот такое есть тоже правило, как говорится, найди того, кому хуже, чем тебе, и помоги ему. И тогда и твое состояние улучшится. И действительно, люди после этого делятся на две категории. Одни действительно, ну как бы, уяснив эту идею, и вовлекаются в помощь, или в то, чтобы другим было счастье, как ни странно, сперва они забывают о своих проблемах, просто они на второй план отходят. Потом они увлекаются какой-то деятельностью, еще больше забывают о своих проблемах. Это как, знаете, такое, как обезболивающая анестезия, то есть карма-йога. Ты во что-то вовлечен, как вот мы сегодня про Ландау с вами говорили, вот вовлечен в свою работу, и ты не видишь, что вообще творится, в том числе с тобой и с самим. Вот. А потом какие-то там шестеренки проворачиваются, и вдруг, знаете, какое состояние, о, попустило. И, знаете, это на самом деле очень такое серьезное лекарство. Вот когда вы чувствуете, что у вас что-то в жизни не так идет, как бы вы хотели, депрессия начинается, тут же вовлекайтесь в активнейшую помощь другим людям. И я вас уверяю, если вы преодолеете вот это вот, знаете, такое пассивное состояние, что «а, плохо, и двигаться не хочется, и не буду никому помогать, всем хорошо, мне, я сам, мне плохо», да, то вы так и останетесь в этом депрессивном состоянии. А если же ваша мотивация будет, ну, как бы переломить ситуацию, то, как ни странно, это опытный факт, вам станет легче. Вам станет легче, значительно легче. Так, замечательно, да, пожалуйста.
Я хотел подискутировать.
Насчет чего?
Насчет вот этого правила, когда мы говорим, что помогает другим.
Да.
Ну, то, что, ну, может быть, какие-то кощунственные немножко вопрос такой. Ага. Когда мы желаем счастья другим, своим близким, потом врагам и так далее. А вот здесь недавно возник вопрос, а почему мы начинаем с себя?
Чего?
Себя почему начинаем? Когда своим близким, ну, как бы, себе и своим.
Это мы сейчас говорим про медитацию, да будут все живые существа счастливы.
Да.
Но видите ли здесь, в чем дело? В этой медитации она также имеет очень мощнейший терапевтический эффект. Или эффект, как бы, перемещения точки внимания. Ну, вот, грубо говоря, когда что-нибудь у тебя болит, и ты концентрируешься на этом, то боль от этого только сильнее. А если ты начинаешь заниматься чем-то вовне, внешним, то ты как бы забываешь про себя, и, во-первых, тебе становится легче. А во-вторых, за это время, пока ты, значит, это самое, тайные поучения, сейчас чуть не съели. Вот. Вот. Поэтому формула до нас дошла в таком виде. Потому что если бы мне сказали, знаете, добавить четвертую составляющую в эту медитацию, да буду счастлив я, то тем самым мы бы как бы вытащили из своего подсознания весь клубок представления о себе. А может случиться так, что все наши страдания как раз от неправильных представлений о себе. А так мы как бы вообще, как бы, мы забываем о них, мы не в положительную, мы не в отрица, мы как бы над схваткой становимся. Иногда, друзья, знаете, выиграть битву легче всего, это быть над схваткой. Вот, но у нас еще целый список, да.
Да. Я считаю, что человек может помогать другим именно тогда, когда он сам счастлив, и он находится на гребне.
Вот, друзья, понимаете, в чем парадокс? Ну вот. Терапевтический эффект, который я наблюдаю, как раз обратный. Вот тебе плохо, ты начинаешь кому-то помогать, и тебе становится легче.
Это один из вариантов.
Ну, может быть, я не знаю. Это отдельная тема дискуссии.
Себя, потом помогать другим.
Прозвучало другое мнение, что, понимаете, а где заканчиваюсь я и начинаю все другие? То есть. ну это знаете, как в том анекдоте, когда мужик потерял ключ и стоит под фонарем, и его там ищет. Прохожий спрашивает: мужик, ты что здесь стоишь? А ночь, темно, нет, ничего не видно, и такое пятнышко от фонаря. Он говорит: ключ ищу. А ты, говорит, уверен, что ты его здесь потерял? Говорит: нет, говорит, а что ты его здесь ищешь? А здесь светлее. Да, да, и ну там по-разному этот анекдот, а что ты здесь ищешь? Здесь светлее. И вот иногда, когда мы излишне концентрируемся на том, что пока я не сделаю себя счастливым, я не вправе делать счастливее других по принципу, что там... как говорится, врач, излечи себя сам, то иногда это очень хитрые увертки эго, которые мыслят в плоскости, а на самом деле, если вы помните, то все непрерывно. И очень трудно даже сказать физически, где заканчивается ваше тело, начинается уже чужое. Или, знаете, как для Соединенных Штатов Америки, зона интересов Соединенных Штатов Америки совсем на другом конце земного шара. И по большому счету именно так. И точно так же для нас с вами, если где-то есть страдания там, с одной стороны, да какая разница, страдания, пусть сдохнут, пускай все там, да, вот, мне-то что, да. Но есть целая цепочка, наш мир непрерывный. Мы не можем сказать, что вот его мир закончился вот там-то, а с государственной границы, да, а наш начался после государственной границы. Иначе было бы два мира, или две реальности, или две вселенные. Что очевидно нет. Поэтому это очень такой вопрос философский. Ну, было еще какое-то мнение, да?
Ольга, вы почти. Для того, чтобы показать Вселенной, то, какое отношение мы хотим к себе, проще всего действовать так по отношению к другим.
Ага. Хочешь чего-нибудь?
Хочешь быть абсолютом, будь абсолютом.
Ага. Для других.
Да,
для других. Ага. Замечательно.
Для Вселенной какого отношения ты хочешь к себе?
Заочники, что там?
Заочник наш любимый Владимир Севастьянов.
Владимир, я вас прошу, значит, друзья, Владимир, вы иногда себе позволяете там в чатах, я посмотрю, что вы там пишете, мягко говоря, недипломатические выражения. Я-то вас знаю давно, я знаю, что, как говорится, у вас все идет по плану, что это уже гораздо лучше, чем было. Но ни в чем не повинные люди. Я вас прошу, вы хотя бы предупреждайте об этом. Потому что, ну как же так? Так вот, что у него-то?
Про счастье
написал. А, про счастье. Ну, давай.
То есть выпал на ваше задание. Стишок такой.
А, стишок. Стиха. Ага.
Когда мне ничего не надо, это все. Тут все понятно. Все же есть, ничего не надо. Свободен абсолютно, это все. Абсолютно счастлив этим, ничего.
Замысловатый. Замысловатый. Надо поразмыслить. Да, надо такая, знаете, что-то как похоже. Да, как вот китайский, нет, японский, или эти танки, да, когда танки, когда вот там что-то там прилетел воробей, упал, значит, там что-то листик. Завтра будет просветление. Так, ладно, дальше идем. По списку.
Дальше. Александр Сергеевич Пушкин.
А,
наш учитель стихов.
Да.
Говорят, что несчастье – хорошая школа. Может быть, но счастье – есть лучший университет.
О, как Александр Сергеевич вывернул, а? О, давайте еще раз, давайте прислушаемся.
Говорят, что несчастье – хорошая школа.
Школа, ага.
Может быть, но счастье – есть лучший университет.
Вот так вот, Александр. Кто? Что кто? Так я не сказал, что что. Я ему сказал, что против. Кто за Александра Сергеевича? Да? Да, знаете, как это? Кто за меня, кто против партии? Да, кто против? Да что ж вы против Пушкина? Да. Кто воздержался? Ага, ага. Кому наплевать? Ладно, кто за? Давайте, Басим, ты там хотел?
Вот, это же йога. Ну, если что, аскетизм и танка.
О, как вывернуло, пояснить бы хорошо. Причем здесь аскетизм и танка?
Имеется в виду то, что страдания это как кнут. Они гоняют нас развиваться, заставляют нас развиваться. А счастье и наслаждение это закон один. Это...
Уявимся. Это закон один, этим все сказано. Ладненько, прошу.
Ну я продолжу.
Да.
То, что пока вот мы еще на не очень высоком уровне развития, ага. Маленькие, да, в духовном смысле, нам нужен какой-то кнут, начальная школа, да, и страдания требуются для развития. Когда мы уже получаем созрелость, и тогда нам больше нужен пряник, и ага. Уже можно как студенты не из-под палки учиться, а сами идти, потому что интересно, потому что хотим.
Ох, я бы встретил адептов от этого самого педагогики, которые бы поспорили. Ой, бы как поспорили, да?
Ну, я же согласен сказать, что вот действительно несчастье как подготовительный этап для того, чтобы на его контрасте можно было ярче ощутить вот счастье.
Ага, не было бы и счастья, да несчастье помогло. Ну, в общем, интересные суждения. Кто рта не раскрывал и хочет хоть что-нибудь сказать по этому поводу. Прошу.
Игорь, третья группа. Мне кажется, в любом выражении и да, и нет присутствует одновременно. Как можно сказать, что школа менее важна, чем университет?
Абсолютно правильно, да.
То есть да и нет одновременно.
Ладненько, следующее высказывание великих.
Высказывание Синеки. Никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастья.
Давайте осмыслим. Не так, никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастья. Я знаю, что сейчас Басим Прамхаму скажет, который не нуждается в опоре, а сама является... Кто рта не раскрывал, друзья? Пожалуйста.
Я считаю, что действительно...
Только погромче.
Сайор Бабачитур, мне кажется, в этой...
Сайор, сюда. Ничего не услышат, вот меня будут потом ругать.
Поэтому полезнее...
Владимир будет сейчас писать в чате все, что он думает по этому поводу. А я не буду знать, что ему ответить.
Мне кажется, действительно, если даже счастье, оно превращается в зависимость, то теряя его, мы теряем счастье. А настоящее счастье его потерять нельзя. И оно не вызывает зависимость, оно остается каким-то таким естественным состоянием.
Но, знаете, такое впечатление, что вот счастье вроде как, знаете, наркотик, да, зависимость от счастья. Давайте тогда определимся с... Вообще давайте, может быть, действительно копнем, что такое счастье само по себе. Потому что мы формулы тут пишем, собственно, не определились. Очень хорошо, замечательно. Так, ну, еще одно высказывание. Да, пожалуйста.
В йоге влюбленности развиваются люди на три этапа. На три стадии, на три группы. Первая, которая счастлива, но зависит от счастья, как мы можем бы сказать сейчас. То есть они не видят опасности, которые вокруг них. Вторые больше видят опасности, но пессимистичные. Третьи, обладающие знанием, каким-то таким неуловимым знанием, которое позволяет им понимать, что эти трудности, которые сейчас есть, разрешимы, а будет еще лучше. То есть, и в этом смысле здесь просто говорится о группе людей, о первой группе. Что если они зависят от счастья, то есть завтра, когда они узнают о том, что трудности-то есть, все, у них счастья и не будет.
Они... Да, слушайте, друзья, дискуссионная темка появилась. Еще кто? Да, прошу.
Елена, Жупаса. Вообще понятие, когда мы говорим счастье, несчастье, там изначально двойственность появляется. И, значит, то, что... То есть, если мы от чего-то зависим, значит, то есть, может быть, часть, может оно пропасть. А если...
Да, я уловил вашу мысль. То есть, когда мы сталкиваем лбами понятие действительно двойственности, что если счастье, то подразумевается, что должно быть и несчастье. То даже сама постановка вопроса о счастье, как бы вроде дает... Ну, все ответы на такое счастье приходящее, где есть какая-то другая сторона, может, могущая привести к несчастью. Хорошо бы такое счастье, которое бы в принципе нельзя было бы разрушить, да, друзья? Вот бы хорошо бы такое счастье. Видите, вот как у нас вырисовалась другая перспектива, от обратного попытаться. А что? Вот придумать такое счастье, чтобы его нельзя было в принципе... ничем разрушить.
А может быть это просто осознать себя?
Это влюбленность.
Да. Ну, от чего зависит?
Одни говорят осознать, Басим говорит влюбленность, независимость, или другими словами, что? Свобода. Еще какие? Да.
Ну, мне кажется, если человек в детстве воспитывает, что счастье это естественное состояние, не как что-то ты заслужил, не заслужил, он будет по-другому к этому относиться. Как только он будет, ну, скажем так, где-то почувствовать себя несчастным, он будет понимать, что это не вот так оно бывает, ну и надо перетерпеть. Он сразу поэтому будет думать о том, что он делает что-то неправильно, что что-то неестественное происходит. Ну просто придется относиться к счастью как к чему-то, ой, свалилось на счастье, как замечательно, повезло. На самом деле это же просто наше естественное, постоянное состояние должно быть. Мы об этом просто никто не думает. И даже не воспитывает так.
Ага, замечательно, интересная точка зрения, да?
Я хотел бы дополнить, это вот как раз та мысль, о которой я говорил, что если мы нравимся себе всегда, то мы всегда счастливы будем.
Сергей сегодня предложил вот такую формулировку, она заставила меня и Басинку даже призадуматься. У нас есть так называемый, вот в частности он там в трактате по хатха-йоге, так называемый принцип совершенства при выполнении пост хатха-йоги. Звучит он примерно следующим образом, то есть согласно принципу совершенства, как бы ты ни делал позу, ты делаешь ее совершенно. Почему? Потому что ну, именно твой возраст, твоя фигура, твое время суток, твое настроение, все вместе собралось, и ты должен взирать на все это, как на как если бы это был, знаете, последний штрих, там, писк или там завершенность гармонии. И Сергей предложил несколько по-другому высказать ту же самую мысль. Вот, и у нас родилась даже такая небольшая дискуссия. А что если это попытаться выразить такими словами, что выполняя позу хатха-йоги, как Сереж...
Необходимо нравиться
себе. Необходимо нравиться самому себе. Вот. И это такое неочевидное на самом деле, неочевидное положение. Потому что с одной стороны, да, много плюсов. С другой стороны, как сказал Басим, может быть такая, такой фактор, как, знаете, гордыня, самодовольство. Но, знаете, в известных дозах это куда как лучше, чем ну, как бы такая бескребетность. То есть вот эволюционный план нам говорит о том, что иногда гордыня и самодовольство, которые формируют эго, косвенно влияют на развитие разума. А духовные высоты, так сказать, нам будут доступны только не раньше, чем у нас разовьется разум, и мы можем хотя бы осознать эти духовные высоты. То есть, тема для размышления. Да.
Вот к этому давай.
К чему этому?
Вот выражение Сергея о том, что необходимо нравиться самому себе.
Ага.
Ну, здесь, например, я смотрю на преподавателя или на кого-то, он сидит на шпагате, а мне еще далеко до шпагата. И если я захочу так, как бы...
Слушайте, преподаватели, всех отстраню нафиг, если вы будете там чудеса, да, на шпагат.
Я бы сама себе нравилась, если бы я сидела, и я начну пытаться так, чтобы я сама себе нравилась, я могу переусердствовать, и наоборот. То есть я пытаюсь изогнуться, как мне нравится, но я не могу, и из-за этого могу там что-то повредить.
Но здесь, как вы знаете, еще я сейчас прошу, я дам вам сейчас слово всем. Здесь еще вот, например, с чем мы столкнулись в открытом йога-университете, это с достаточно несмешной проблемой. А большое количество людей не идут в йогу все лишь по одной причине. Скажем, они берут какую-то книгу или журнал, или какой-нибудь проспект по йоге, где изображен какой-нибудь дядечка или тетечка, который иногда в совершенно неестественно выкрученной позе. Такую, что даже акробату в цирке не всегда, значит, это сделать, да? И человек смотрит, и у него возникает такое интуитивное представление. О, так это меня так там будут завязывать на эти узлы, не пойду. И в результате не идет на йогу, не изучает. А вы помните, что физическая составляющая йоги, такая как хатха-йога, это действительно важная составляющая, но это еще не вся йога. Более того, иногда самые эффективные упражнения в йоге, которые могут сделать как человек молодой, так и человек пожилой, они вовсе не, как вам сказать, неочевидные. Вот я всегда привожу пример. Вот такая поза, одна из самых эффективных. О, простая, да?
Эффективна в чем?
Ну вот по воздействию на все процессы, которые приводят к положительным результатам, как в области познания нашего тела, здоровья, развития разума. Поза простая, она даже не очевидная. Почему? Потому что иной раз человек даже не видно, приподнял он, значит, это самое, пятую точку или нет на ладони. Но она работает, друзья. И поэтому, как сказать, вот иногда вот эти вот люди, которые уж слишком там выкрутасы делают в йоге, они дурную службу играют, они отпугивают от людей, людей от йоги. Поэтому мы вот всегда говорим, ребят, ну конечно же вы можете там фотографироваться в этих сложных позах, но пусть это будет где-то внутри. Начинайте всегда с чего-то, что обычный человек может увидеть, и увидеть в вас себя. И тогда вы станете мостом в йогу. А если вы сразу же там скрутитесь в 5 узлов, понимаете, там непонятно откуда рука, нога торчит, то вы скорее отпугнете. Отпугнете. Это такой психологический момент. Да. Да, давай, друзья, ну мы... Да, пожалуйста.
Мне кажется, что если я буду всегда довольна, как я делаю, мое эго будет удовлетворено, я буду всегда делать, мне надо мной энергии, не буду делать, я не буду делать.
Вот очень интересное замечание, кстати, да, да, да. Так, друзья, ну вы что, да, пожалуйста.
Татьяна, вот ты что? Ну, мне кажется, что принцип совершенства – это как типа такой таблетки. Здесь не важно, нравишься или не нравишься, ты просто делаешь как можешь, как может твое тело. А если ты заранее себе говоришь, что тебе нужно себе нравиться в этой позе, то ну, можно зацепиться за состоянием. И неизвестно, сколько времени ты будешь себе вот так нравиться и уйти в сторону очень. Если эволюция, можно просто зацепиться.
Знаете, друзья, вот, а почему остановка? А может наоборот начато?
Ну, если
ты... Видите, вот это двойственно. А кто-то, для кого-то это будет стимул продолжать, что не так все плохо. Прошу.
Группа А. Ну, я хотел в связи с тем, что...
Громче только
я. В связи с тем, что нравится себе, то есть мне кажется, что это, во-первых, недостаточно для счастья, и при этом это может даже мешать, если мы слишком там, помним о себе там, постоянно. То есть это скорее мешающий, что ли.
То есть в формуле счастья действительно иногда излишне долго помнить о себе, так как никакого счастья не видать, да и надо забыть немножко. Вот, или считать, что все в порядке.
Или подняться на состояние вот этого.
Ага. Прошу.
Маргарита, группа Ашта. Ну, у нас в йоге есть такое понятие, когда мы выполняем любые движения в йоге, это радость от преодоления себя. Когда мы преодолеваем себя, мы радуемся.
Ага.
Вот в этот момент мы должны нравиться себе. То есть, по большому счету, это равнозначные вещи. Мы преодолеваем, мы радуемся, и мы нравимся себе. А если мы говорим о том, что нравится себе это плохо, значит мы не радуемся, и мы вообще не йогой занимаемся.
Вот хорошее, кстати, замечание, если действительно его привязать к увязке, что радость от преодоления себя. Преодолеваем себя и радуемся. Какой я хороший. Прошу.
Да, Галина, группа Астра. Ну да, я согласна с Маргаритой, и ну, мне кажется, что вот когда мы говорим, что нравится себе, это может быть плохо, то есть ну, важно отличать ну, вот, любовь к себе, эгоизм, самодовольство, гордыню, то есть это вот совершенно две разные вещи. То есть любовь к себе, она не зависит ни от чего, не зависит от мнения других. А как только появляется гордыня или вот, эгоизм, это уже зависимость от мнения других. И это уже не любовь к себе, это ну, что-то...
Друзья, ну мы вообще говоря, да, я понял, мы вообще в сторону ушли, мы вообще-то счастьем занимались. Да, давайте-ка мы вернемся, а то, знаете, у нас уже эта самая линия генеральная поплыла, сейчас мы перейдем еще к чему-то. Так, давайте еще одно высказывание.
Ну, высказывания, собственно говоря, закончились, но у меня есть интересная, как бы,
да.
Такая вещь. А счастье – это был рассчитан индекс счастья.
О, интересно, интересно.
И индекс счастья по странам.
Ага.
Для расчета индекса использовалось 3 показателя – субъективная удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни в этих странах, ага, и так называемый экологический след, ну, который после себя оставляет страна. А при этом, ну вот в 2009 году...
Так вот, с последним не совсем ясно. Это, то есть, как говорится, как дорого стоило счастье? В каком смысле? То есть, или как, знаете, что после меня хоть там трава не растет?
Ну, то есть, это страны, которые разумно использовали имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде.
А, то есть, максимум счастья при минимуме вреде, да, окружающей среды.
Вот, и он впервые был рассчитан в 2006 году, а потом вот последние исследования были в 2009 году. И по этим исследованиям, по итогам 2009 года, самыми счастливыми странами оказалась Коста-Рика, Доминиканская Республика и Ямайка. Самыми несчастными...
Так, давайте осмыслим еще раз, что это за славные страны. Куда надо срочно собираться ехать?
Коста-Рика, Доминиканская Республика и Ямайка. И вот по итогам этого исследования Россия находилась на 108-м месте.
Это по нашему
пайлю. Но не стоит расстраиваться, Соединенные Штаты Америки при этом на 114-м месте.
А им-то что не живешь-то, я не понимаю.
Ну вот, это еще субъективная оценка граждан, насколько они счастливы. Вот, ну, я видела такую зависимость, что, допустим, Коста-Рика, Доминикана, Ямайка не настолько интеллектуально развиты, допустим, как Россия, Соединенные Штаты Америки, Европа. Ну вот, Дания на 105-м месте. Греция 97-е место. Довольно.
А знаете, друзья, у нас есть карта интерактивная. Вот в открытом йога-университете, вы помните, да, то есть эти все курсы бесплатные на сайте kurs.openyoga.ru, и мы просим людей, ну, кто хочет о себе заявить, безусловно, не все о себе заявляют, на карте оставить свои координаты. Кто-то город указывает там, кто-то может абстрактную широту и долготу, если, допустим, ты бомж где-нибудь живешь на свалке, да, но йога интересуешься открытого йога-университета. Почему нет? Вот, и очень интересно понаблюдать, вот, процентное соотношение количества людей, ну, как бы так или иначе, вовлеченных в йогу, и страны, по которым они распределяются. И вот в частности, потом, допустим, ну, есть еще другие карты, мне они тоже попались, допустим, по, там, по-моему, потреблению электроэнергии, по доходу на душу населения, по, ну, в общем, очень-очень много. И вы знаете, почему-то это все совпадает. Ну, в плане того, что вот действительно есть такая как бы прослойка, да, вот, ну, безусловно, Россия, почему? Потому что открыт йога-университет в России сейчас на русском языке. Но потом идет Европа, и вот таким куском Соединенные Штаты. А все, что на юг, правда, злые языки говорят, может, там интернета-то нет, просто, знаете, физически, да? Вот. Но тем не менее, да.
Индия 35-е место.
Ага. Ну, на самом деле, очень сложно как-то этот индекс, ну, да. Потому что учитывать, если еще экологические последствия, то это можно, знаете, как Эйнштейн сказал, что нет, как говорится, лучшего занятия водить себя за нос, чем применять математику в каких-то, да, физических размышлениях. Здесь можно, ну, как бы, знаете, от обратного ввести какой угодно, какие-то страны на первое место поставить, только что это очень абстрактно. Что значит экологические последствия? Ну, в той же Коста-Рике пользуются мобильным телефоном, пользуются. Но производство где его мобильного телефона? В Китае. В Китае загадили природу уже так, что там уже бедным китайцам тошно стало. И получается, что как бы они пользуются каким-то благом, а экологическое последствие от этого блага на другую страну. Или, допустим, та же Европа. Скажем, добывают какие-то там полезные ископаемые, не добывают, а в основном там мы им поставляем, допустим, из России со всеми этими химическими производствами. То есть вся дрянь остается здесь, а сливки потребляются там. Поэтому достаточно так хорошо подобрано. Замечательно, чудесно. Браво, браво. Исследование хорошее. Так, продолжаем мы. Кто еще что хочет сказать про поводу счастья? Кто рта не раскрывал? Друзья, кто рта не раскрывал? Ну давайте смелее, выше руки. Я не буду заставлять открывать рот. Я просто хочу знать. У меня такая... О чем молчим? Да.
Просто я вот слушал запись, да, прошлую лекцию,
да.
К сожалению, не было, но вот по поводу Будды, да, его,
да.
Значит, по поводу нищеты, вот меня очень как бы вопрос заинтересовал, поскольку я не считаю, что нищета является страданием и является, ну, каким-то препятствием к счастью, поскольку я сам видел людей, которые, ну, очень бедные, так сказать, которые не имеют ничего, ходят в одной одежде всю жизнь, и, в принципе, они радуются жизни, они имеют детей, у них много родственников, друзей, они носят в сердце любовь к Богу, и они очень счастливы.
Нет, ну это, друзья, я сразу хочу стрелки перевести, это мы буддизм рассматривали, это вы не считаете, что это была точка зрения наша здесь. Это претензии, что называется, к буддистам, да? Вот, в отношении нищеты действительно очень сложно сказать. что это такое. Потому что я вот вспоминаю, когда, вы помните нашу предысторию, был славный Советский Союз, держал в страхе полмира, очень сильно развивался, очень серьезная была наука, причем самобытная наука, развивающаяся по каким-то другим шаблонам и лекалам, а не так, как вся остальная. Масса была чего положительного, масса чего отрицательного, но в общем и целом, было такое состояние, где-то равенство, да? Ты бедный, все бедные там, ты богатый, все богатые. Если там говорили, что партократы там какие-то себе виллы понастроили, я помню, в те годы. Когда я сейчас вижу дворцы, которые там скромные служащие, так, в Советском Союзе это было просто, все были там действительно равны. А и вот потом ситуация драматически изменилась, когда, фактически государство рухнуло, инфраструктура вся полетела, все там стали мгновенно нищими. Я очень хорошо эту ситуацию наблюдал, с позиции такой академической науки, когда там академик или профессор получал меньше, чем, продавец какой-нибудь там палатки, которая пиво продает. Причем, стабильно и долго. Как постепенно научные работники стали, изнашиваться. Почему одежду не на что купишь, и ни на еды не хватает. Вот. И действительно, с одной стороны, они жили в нищете, но с другой стороны, нищими их никак нельзя назвать было, потому что они не нищие. Они богаче, чем других. И действительно, вот фактор, что у тебя на сегодняшний момент там нету одежды там, или еды, или еще чего-нибудь, это временное явление. И вот таких вот перекосов история нам очень много может преподнести. Поэтому мы тогда, я помню, и споткнулись именно о том, чтобы дать определение, а что же все-таки нищета? И я помню, что мы остановились на том факте, что нищета все-таки по-настоящему это, когда действительно не хватает чего-то жизненно необходимого. Ну, в частности, я включаю телевизор, я начинаю листать программу, и мне смотреть нечего. И у меня естественным образом наступает информационный голод. По одной программе пляшут и поют, по другой старые шутки еще советских времен эти юмористы, по кругу рассказывают. По третьей криминальные хроники с утра до ночи. По четвертой какие-то придурочные сериалы, с вокзалов, этих актеров-то понабрали. Вот. И я по кругу прохожу, а и реклама, все в рекламе. Вот. И я вдруг понимаю, что если бы не было интернета, я бы, наверное, свихнулся. Просто свихнулся бы окончательно. Почему? Потому что, все равно ты есть привычка, а что там в мире творится, новости посмотреть. Включаешь, а тебя накачивают этой фальсификацией, и тебя уже начинает тошнить. И вот, можно сказать было бы, что я нищий в плане чистой, адекватной, полезной информации. Хотя, может быть, все остальные факторы, еда есть и другие. То есть есть какие-то составляющие, как сказано, вы помните, в Упанишадах некоторых человека сравнивают с едоком. Человек, который ест. Вот мы едим еду обычную физическую, но мы также едим еду в виде воздуха. Мы каждый день какое-то бешеное количество килограммов воздуха потребляем, едим. Мы потребляем, едим какие-то потоки ощущений, информации, и так далее и тому подобное. И вот если перекрыть хоть один из этих потоков, начнется голод за голодом, заболевание за заболеванием, все неприятные последствия. Поэтому все-таки, в плане нищеты, это не обязательно нищета, финансовая, да? Это вот отсутствие какого-то потока, скажем, правдивой информации, потока общения с себе подобными. Для мужчины потока общения с женщинами, да, и так далее и тому подобное. И вот если его перерезать, то будет наблюдаться голод, как сказано в этих Упанишадах, поэтому очень интересная такая Упанишада, что там давайте будем едоками. То есть вы хотите духовного развития, станьте едоками. Есть хорошие едоки, есть плохие едоки. Будьте хорошими едоками. Да. Но это мы в сторону ушли. Так, друзья, пожалуйста.
Ну а вот можно как-то обобщить, что отсутствие как бы, хотя бы минимальных задатков какой-то духовности в человеке не определяет его нищету. Потому что если недостаток духа в человеке наблюдается, явно ему не это.
Не в крайне опор.
Материальные какие-то ценности, но вообще ни о чем. То есть, не приносят им они ни счастья, ни другим несчастья не приносят. И вот это отсутствие какого-то духа, духовности какой-то, добродетели, может быть, какого-то служения. То есть перекрывает все. О счастье можно говорить.
Ну, конечно, да, конечно. Вероятно, так и это имел в виду Будда, насколько я понимаю, вот его там перечни, что там нищета и прочее. Ну, еще раз, друзья, это все-таки больше к буддистам. Пускай они отвечают. Еще кто что хочет сказать по поводу формулы счастья? Ага, прошу. Я вот даже микрофон вот так держу на расстоянии.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа Читур. Вообще, я хотела сказать на прошлой лекции, но не успела по времени. А у нас там зашла речь о пределах и о границах, как в научном познании, так и в самопознании. И вот как я читала статью Игоря Сикорского, который был не только ученый-исследователь, но и богословием занимался, писал статьи на такие духовные темы. Так вот он там говорил о том, что наш мир, планета Земля, как бы такой достаточно низкий уровень развития. И приводил доказательства как из области физической, так и духовной. В частности, то, что в нашем мире мы можем себе представить, даже работать с максимально отрицательной температурой, так, абсолютный ноль.
А?
Вот. Но максимальный плюс, это для нас что-то недостижимое, и даже плюс 30-40 градусов, для нас уже очень жарко, а температуры, которые есть на солнце и так далее, для нас просто невообразимы. В то время как абсолютный минус, он достаточно близко от нас. А также в отношении эмоций, и вот здесь как раз приближаемся к понятию счастья, то, что в нашем мире мы можем очень ярко представить и испытать массу негативных эмоций, чувств, страданий. Но когда речь заходит о положительных, о счастье, то зачастую бывает даже трудно как-то представить себе, объяснить, что это такое. И также, если мы посмотрим на средства массовой информации, художественную литературу, кинематограф и так далее, то увидим, что гораздо больше там негатива, потому что мы способны воспринимать именно этот класс. И зачастую, даже когда речь заходит о том, как представить себе рай, многие люди говорят, что рай – это вкусно, потому что все там ходят, все счастливые, и говорить не о чем. Зато картины ада, если там взять даже опять же литературу.
Весело, да, там. Поножовщина, мордобой.
Очень много можно обратить. Ротами, хотя бы классику, Танта Алигьери, соответственно, комедия.
Не-не, к счастью, давайте вернемся к счастью. Счастье тут, да.
Да, счастье трудно.
Трудно, да, трудно. Так, друзья, да. Ага.
И также, когда мы испытываем какие-то эмоции негативные, у нас в языке достаточно богатый пласт лексики для выражения. А когда мы испытываем позитивные эмоции, опять же, счастье, зачастую мы только можем как-то мычать, да, какие-то как это сказать словами, не получается, невозможно. И то есть даже возможности языка для выражения тоже недостаточны. И таким образом можно прийти к выводу, что для того, чтобы была сама возможность испытывать счастье, надо как-то развивать и совершенствовать как наше физическое тело, так и наши тонкие тела. Потому что, опять же, из йоги-триады, там, где нужно работать со счастьем, часто наше тело даже бывает не готово, и мы не можем выдерживать какое-то количество счастья.
Ага. Так, друзья, тему опять будем продолжать, смотрите, в каком направлении. Давайте-ка опять возьмите кто-нибудь на себя труд. Найдите-ка где-нибудь определение счастья. Определение. Давайте мы начнем с таких формальных таких этих самых подходов.
Ну и также приветствуются высказывания, действительно, другие формулы. Кто там у нас из великих, что сказал про счастье? И, наконец, давайте про, опять же, людей, которые это счастье воспринимают. Так, время у нас заканчивается. Давайте-ка одно упражнение сделаем. Садимся все, как я, на согнутые ноги, кому можно. Ваджрасана, поза ваджрасана. Выпрямляем спину, шею, голову. Заочники, точно так же, где-нибудь там на полу возле компьютера сядьте. Вот. И теперь вот что делаем. Мысленным взором почувствовали свою правую ногу. Правая нога, знаете где? Задняя правая нога. Знаете где? Вот. И сжали ее. Да, ну, напрягли, сжали, как там получается. Расслабили. Теперь левую ногу. Расслабили. Теперь правую руку. Расслабили. Теперь левую руку. Расслабили. Теперь живот. Расслабили. Теперь область горла. Расслабили. И так еще раз делаем. Каждый в своем темпе. Поехали. Замечательно, достаточно. Вот такой тоже из арсенала йоги есть методика, когда хатху-йогу не можете сделать, крия-йогу не можете сделать, вообще массу чего не можете сделать, едете там в машине, в самолете, или долго сидите на лекциях, слушайте глупейшие мои слова про счастье, несчастье. Время от времени можно так себя тренировать. Так, друзья, но все мои слова имеют смысл только лишь в одном случае, если... Уже была? А записали? А, ну если записали, то хорошо. Я хотел... А, уже время, да. Нет, нет, еще раз. Павел здесь?
Здесь.
Сюда?
Нет, записываю.
А, тогда давайте запишем. Все мои слова имеют смысл только в одном случае, если каждый из вас придерживается хотя бы первого и второго принципа йоги, а дабы вы не забыли, что это такое, мы давайте проведем еще раз медитацию и запишем ее. Прошу, Павел.
Садимся удобно. Выпрямляем спину, шею, головой вверх тянемся. И вспоминаем про первый принцип йоги. Первый принцип йоги говорит нам о том, что нельзя причинять вред живым существам. Надо быть добрым, а вред избегать, причинять. Часто возникают ситуации, когда у нас нет такой возможности избегать, причинять вред. Тогда мы стараемся причинять вред в минимальной степени. Принцип йоги сверхлогичный, его очень трудно объяснить с позиции логики. Его надо почувствовать. И теперь вспоминаем про второй принцип йоги. Принцип логичности и последовательности. У нас есть наши цели, и гораздо будет нам лучше, если мы будем последовательно их достигать. если нас что-то будет отвлекать, надо устраниться от этого и сконцентрироваться на своих целях. Продумать, что ведет нас к нашим целям, что нас отвлекает. В этом нам помогает логика. И теперь вспоминаем про третий принцип йоги. Это принцип отказа от страданий. Он говорит нам о том, что никто и ничто не может причинять нам страдания. И о том, что если люди, с которыми мы общаемся, более излюбят отказаться от страданий, надо им помочь. Это сделать. Свою энергию и силы очень глупо расходовать на страдания. Гораздо лучше направить их на решение ситуаций, которые ведут к страданиям. Так, чтобы страданий не было. Теперь вспоминаем о том, что наилучшая ситуация для практики йоги – это когда все вокруг счастливы. И представляем белый прекрасный цветок в центре груди, цветок лотоса. Цветок излучает свет, свет из нашей груди распространяется во все стороны. По всему миру распространяется, достигает наших близких, и мы желаем счастья нашим близким. Свет распространяется дальше, и мы желаем счастья всем незнакомым нам людям. И вообще всем живым существам, о которых мы ничего не знаем, которые о нас ничего не знают. И свет распространяется еще дальше, достигает самых темных уголков Вселенной, и мы желаем счастья враждебно настроенным к нам существам. Когда они будут счастливы, они, скорее всего, перестанут быть враждебно настроенными. Забудут об этом и будут наслаждаться своей жизнью. И теперь поблагодарим учителей йоги за то, что они нам передали эти знания. Представляем образ над головой учителя йоги. Это очень добрые и ненавязчивые люди. Они не будут нам навязывать знания. Но если мы захотим получить эти знания, они с удовольствием эти знания нам дадут. Поэтому мы можем просить их о знаниях йоги, обращаться к ним. Теперь делаем три спокойных вдоха и выдоха и открываем глаза. На этом медитация закончена.